Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» мы расскажем о ситуации, в которой оказался Петербургский музей декоративно-прикладного искусства. А наш первый сюжет посвящен вышедшей в Штутгарте на английском языке книге «Война песен». Это первая попытка осмыслить феномен отражения революции 2014 года и конфликта между Россией и Украиной в популярной музыке. Над книгой работал международный коллектив исследователей Арви Хансен, Андрей Рогачевский, Ингвард Стейнхольд и Дэвид Эмиль Викстрём. В книге цитируются материалы «Радио Свобода», а предисловие написал ведущий программы «Музыка на свободе» Артемий Троицкий. Музыка Майдана и антимайдана, музыкальные пародии, песни-диалоги, российско-украинское противостояние на конкурсе Евровидения – основные темы исследования. Гости программы «Культурный дневник» – норвежский культуролог Арви Хансен и профессор Арктического университета в Норвегии Андрей Рогачевский. Главная тема вашей книги – это украинская популярная музыка последних 5 лет. Но вы упоминаете и события, которые предшествовали революции достоинства, и ведете отсчет с 89-го года, фестиваля «Червона рута». Андрей, вам кажется феномен участия музыки в украинской политике необычным, выдающимся? Почему вы решили заняться его исследованием?
Это феномен, на который мы обратили внимание на самом деле после событий 2014 года, когда просто Украина была в новостях, и мы с коллегами, которые написали в итоге эту книгу, увидели, что очень много появилось новых песен или пародий на старые песни, которые как-то политически связаны с событиями дня. И эти песни мы слушали на канале YouTube. И там не только, конечно, украинские были, но и другие песни тех стран, которые поддерживали Украину в этой истории, или тех, которые отрицательно относились к каким-то событиям с украинской стороны. Кроме того, я должен сказать, что «Радио Свобода» обратила на это явление внимание и посвятила целый ряд интервью музыкантам, которые участвовали в этих процессах. Так что накапливался материал, который мы решили как-то осмыслить и обобщить. И когда мы стали заниматься этим как исследователи, а не просто как слушатели, а некоторые из нас профессиональные музыковеды, некоторые из нас 4 соавторов просто культурологи, выяснилось, что у этой истории более глубокие корни, что музыка, конечно, всегда вообще везде присутствует в политике очень активно, как такой массовый вид зрелищ, развлечения, политической мобилизации масс и так далее. Но в Украине как-то это действительно, может быть, поскольку там массы проявляют политическую активность чаще, чем во многих других известных нам странах, может быть, поэтому музыка там тоже более на виду. Арви, наверное, лучше ответит на этот вопрос, потому что он единственный из нас 4 находился в Киеве во время Евромайдана и чуть позже, и он все это наблюдал как очевидец.
Арви, книга проиллюстрирована вашими великолепными фотографиями, сделанными в те дни на улицах Киева. Как вы оказались в Киеве и какие музыкальные воспоминания остались у вас от тех дней?
На самом деле я был в Киеве для того, чтобы писать про движущие силы революции. Я поехал в Киев для того, чтобы писать про оппозицию, а стало как про революцию. И пока я был там, я узнал, что культура на Майдане она была очень важным моментом для этой революции, потому что люди приехали из всей страны, из Востока, Запада, они говорили на разных языках, разными идентичностями, и им нужна была новую культуру создать, мне показалось. И недостаточно просто иметь общую цель, им также нужно было создать единство там на Майдане. И я хотел исследовать именно музыку и узнать, какую функцию она сыграла. Вы спрашивали, какие у меня там воспоминания о музыке там на Майдане. Первое, что узнавал, это то, что было много разных локаций музыки. Одно это было то, что на Майдане играли свою музыку, но и политики брали свою музыку, которая чуть отличалась от музыки так называемых неполитических протестующих. И на антимайдане, то есть те, которые поддерживали режим в Киеве, у них была своя музыка. И другое измерение это было в интернете, где люди тоже играли музыку и придумали очень много разного. Также я видел, что музыка во время революции, она поменялась. Мы идентифицировали 5 разных этапов музыки революции. Сначала музыка была достаточно веселой и позитивной, и очень похожа на музыку оранжевой революции. И потихонечку музыка стала более-более агрессивной, можно сказать, и потом скорбящей. Мы старались найти одну песню каждого этапа, которая больше всего передавала смысл и дух каждого этапа.
У вас есть такая в книге глава, много гимнов Евромайдана. Конечно, есть самые разные песни, которые можно назвать гимнами Евромайдана. Есть бардовская песня, есть поп-музыка, есть песни украинских партизан, антисоветских повстанцев 50-х годов. Они тоже представляют интерес для такого исследования. Какая песня вам кажется самой яркой? Какая вам запомнилась, Арве?
Мне больше всего запомнилась «Плыви кача». «Плыви кача», она стала как символом революции из-за того, что так много людей в конце событий умерли, погибли. И когда я говорил с людьми и спрашивал у них, какая песня больше всего вспоминалась из революции, они все говорили «Плыви кача». Но были разные песни, но больше всего «Плыви кача». Это такая грустная, меланхолическая песня про утку, которая пересекает реку и уходит с этого мира на следующую. И эта символика хорошо похожа на ту символику, которая была после революции, про эту небесную сотню, те, которые погибли на Майдане. И это показывает, что революция как это грустное событие в истории Украины. Которая много помнит революции, это «Воины света» с белорусской рок-панк-группы «Ляпис Требецкой». Но то, что интересно, то, что песня вышла сразу после революции, хотя люди помнят это как часть революции. И это потому, что это песня, которая про битву между злым и добрым, она как люди идентифицировались с этой песней. Они считали, что они там на Майдане боролись против злобных сил, и они все добрые, и это стало как частью мифологии Майдана, можно сказать.
Рубиновые части солнца зари рубят злые страсти, сжигают внутри. Прыгай выше неба, брат и сестра, золотые искры, брызги костра. Радуйся молоту в крепкой руке, водопад, молодость в быстрой реке. Бей барабан, бам, бам, баррикады, друзья, шум, гам. Воины света, воины добра, охраняют лето, бьются до утра. Воины добра,
Андрей, какая песня вам запомнилась больше всего? Вы, конечно, следили за этим по телевизору или по Ютубу из Норвегии.
Да, дело происходило именно так. И о некоторых песнях я только узнал потом, потому что их все-таки было очень много. В книге выделено только несколько самых, может быть, интересных, популярных. И тоже мы старались, чтобы разнообразие жанров было представлено. Но я должен сказать, что в данной ситуации я не оригинален, и на меня очень эмоциональное большое воздействие произвела именно «Плыве кача». Потому что это, конечно, трагично, когда погибают люди, и видео сопровождается на Ютубе, как правило, сопровождается показом того, как похороны проходили тех, кто погиб. И эта торжественная церемония, по-моему, не может не оставить никого равнодушным.
Многие ожидали, что Святослав Вакарчук, лидер группы «Океан Эльзы», станет кандидатом на пост президента Украины. И вообще-то, наверное, учитывая сейчас феномен Зеленского, наверное, и Вакарчук, если бы он выдвинулся раньше, мог бы победить. Вы жалеете, что он решил не выдвигать свою кандидатуру?
Я думаю, что если бы Вакарчук баллотировался, он победил бы уже в первом туре, честно вам скажу. Но я думаю, что, может быть, он правильно сделал, что не стал баллотироваться, потому что популярность – это одно, а ежедневная президентская рутина в той ситуации, в которой Украина находится сейчас, это совсем другое. И, наверное, все-таки нужен какой-то человек с гораздо большим политическим опытом, чем то, кем является на данный момент избранный президент Зеленский. Я никак не оспариваю право украинского народа на такой выбор. Это очень любопытный выбор. Но сам я, конечно, не голосую украинским гражданином, я не являюсь. Мне очень интересно, что из этого всего получится, но боюсь, что я скорее скептик в этом отношении. С политической точки зрения это крайне любопытно, но хорошо ли от этого будет украинцам, это большой вопрос.
Тільки лютий за вікном на моїй вулиці, давно вже весна, і дух захоплює немов від висоти, і так живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. Зоря моя на небі, відколи ти не знайшов. зроблений альбом. І не бажаю їх хвилини саме ти. Часом, коли я сам не свій, і в голові дивні думки, і на душі сумно згадую я очі твої, і все стає, мов навпаки.
Арде, что вы думаете, слушали ли вы во времена Евромайдана выступление Вакарчука, слушаете ли его вообще и хотели бы видеть его на посту, ну, если не президента Украины, ну, по крайней мере, какого-то человека, который что-то решает, политика?
Он и был политиком в свое время, он был депутатом парламента, но... Я считаю, что недостаточно быть популярным. Я считаю, что нужно иметь какой-то опыт для того, чтобы что-нибудь изменить, особенно в такой сложной стране, как в Украине. Касается вашего первого вопроса, да, я слушаю Океан Эльфи, очень интересная музыка, и он, как музыкант, он очень известный, и его... сильно любят в Украине. Именно потому, что он говорит и на украинском, и на русском языках. Он был важной еще частью, особенно первой части, ну, первого этапа Евромайдана, но он и был, может, еще более важным во время Оранжевой революции. Да, я его видел там, и я был на его концертах после революции, но я думаю, что как он участвует, как он говорил сразу после революции, когда были эти события в Крыму и на Донбассе. Он вышел на телевидение в Украине, говорил на двух языках, обращаясь к русскоязычным украинцам и украиноязычным украинцам, и говорил про национальное единство. Если он пойдет в политику, он не будет таким же популярным, он теряет какую-то силу культуры, но как культурный персонаж. Точно так же, как Зеленский, очень популярный комик, из-за того, что он пародировал всех этих политиков, что он честно и много шутил про политиков страны. Сейчас он как-то потерял то, что integrity, я не знаю, как это будет на русском языке.
Целостность, да.
Да, к сожалению. Каким он будет политиком, я не знаю, но может это хорошо. Что выбрали его. Сложно сказать сейчас пока.
Вы уже упомянули пародии, и пародиям посвящена одна из интереснейших глав вашей книги. И здесь рассматриваются разнообразные пародии, в том числе пародии на российский или советский гимн и другого рода пародии. Андрей, расскажите, пожалуйста, о вашем исследовании вот этих вот появившихся в последние годы музыкальных пародий.
Этих пародий очень много, и они связаны, конечно, в первую очередь со стремлением украинцев, которые такие пародии пишут. В основном мы рассматриваем украинские пародии в книге, хотя и не только. Есть, например, на российский гимн, конечно, большое количество и пародий, написанных россиянами. Но материал книги шире, чем пародии только на гимн, хотя это наиболее острая часть, наверное, нашего исследования, потому что, как вы знаете, недавно был принят закон, который запрещает высмеивать гимн в качестве символа государственности Российской Федерации. Но эти пародии в основном ориентируется в качестве исходного материала на песни, популярные в Советском Союзе и знакомые одинаково хорошо как украинцам, так и россиянам, и, конечно, многим людям за пределами нынешних независимых государств Украины и России, то есть тех, кто когда-то населял постсоветское пространство в целом. И очень часто это язвительные такие оскорбительные пародии, и градус, тонус этих пародий, конечно, задан тем, что Украина и Россия на данном этапе находятся в состоянии конфликта, который, правда, с российской стороны описывается как внутренний украинский конфликт. Но, в общем-то, можно выделить четыре категории слушателей и исполнителей, которые описывают все возможные варианты песенных, что ли, дуэлей или, как это называется по-английски, answer song. Это песня-ответ. Пародия рассматривается, может и должна рассматриваться в качестве жанра песни-ответа. Это когда уже существующий музыкальный материал каким-то образом переосмысляется, перепевается, очень часто для того, чтобы показать, что в культурном плане изменилось с того времени, когда оригинал был написан. И вот выделяются четыре группы людей. Это те, у кого паспорта Украины, которые поддерживают, условно говоря, сепаратистов на Донбассе и то, что называется аннексией Крыма. Это первая группа. Вторая группа — это люди с украинскими паспортами, которые это не поддерживают. И потом еще две группы в России. Одна — это россияне, поддерживающие, так называемый, условно, широко выражаясь, сепаратизм, а другая группа, которая не поддерживает. И творчество, и восприятие этого творчества определяется тем, кто в какой группе находится в качестве творца и на какую группу ориентируется в качестве аудитории, которую он хотел бы задеть в первую очередь. Задеть и в положительном, и в негативном смысле. И поскольку все это выкладывается на YouTube, то там народ пишет комментарии, понятно, сколько людей слушает, то есть уровень популярности той или иной песни, насколько он высокий или относительно низкий, значит, там тоже виден, потому что там указано, сколько человек это все посмотрело и прослушало. И вот, собственно, с этим материалом мы работали. Надо сказать, что очень часто авторы украинские выбирают русский язык, когда адресуют свои песни или пародии на русскоговорящую аудиторию, главным образом внутри страны или за пределами страны, то есть Украины. Или же они поют по-украински, тогда, значит, они обращаются к определенной более узкой категории слушателей внутри своей страны, практически не за пределами ее. А россияне, когда пишут такого типа песни, они в основном, или лучше сказать, в подавляющем большинстве своем выбирают русский язык, не владея украинским. Так что наблюдается определенная симметричность в этом деле.
Весна мне забыта история та, убийцу в костуре укрыл неспроста, по чьей рецептуре он чай заварил, в лоне тебя президента шеф-повара и засветил, полоний, полоний, тот самый полоний тебя засветил.
Я думаю, что тут нужно выделить одного исполнителя. Это Вадим Дубовский, так называемый поющий дальнобойщик. Он и профессиональный певец, и актер, который сыграл в фильме Сергея Лозницы недавно, и настоящий дальнобойщик, который живет в Америке и работает в Чикаго и возит грузы на своем колоссальных размеров грузовике и поет за баранкой, за рулем. Его голос звучал на наших волнах, он давал нам интервью, и вы тоже пишете о его истории, Андрей. Вам нравится его песня?
Да, очень. Он очень остроумный человек, и часто в своей критике, которая выглядит таким образом, что он берет старые мелодии и наполняет их новым текстом и новым содержанием, он в ней очень удачен, и энергию свою певческую он направляет на болевые точки сегодняшнего дня. Это у него очень хорошо получается. Он не просто поет эти песни, записывая их в профессиональной студии, а делает это с помощью веб-кама, который установлен в кабине его грузовика, и рулит и поет одновременно, поскольку он, у него великолепный голос. Все это вместе создает просто какую-то уникальную такую сценку или картинку, которая, конечно, для тех, кто посмотрит, не забудется никогда.
Мы говорим пока преимущественно об украинских музыкантах, украинских исполнителях, о украинских патриотах, но есть и другая сторона. Арве, вы мимоходом упомянули, что были и песни антимайдана, и наверняка вы сами слышали их в Киеве, и в вашей книге тоже отведено этому, но буквально пара страниц. Давайте об этом тоже скажем что-то, потому что это тоже очень любопытная вещь.
Проблема с антимайданом, это было в том, что иногда сложно было туда попасть. Полицейские ограждали ту территорию от всех остальных, поэтому не очень часто туда побывал, так, не так же часто, как я был на Майдане. Но то, что я слышал на антимайдане, на Новомариинском парке и на Европейской площади, когда у них там огромный концерт, это было то, что пока музыка Майдана была на разных языках, то музыка антимайдана, она была в основном на русском языке. И песни были часто такие старые, патриотические советские песни, песни про единство, но не единство украинское, а единство Советского Союза. Много шансона слышал и более старомодные песни, можно сказать.
Но еще по одной. И отправимся спать. Что это нынче? Не радостно пьется. Не врубай только ящик. Там дрочат опять. Что же им ночью-то, сукам, не имется? Вот налей, скажи мне, ну что за херня? Год промчался, и что с нами стало? У тебя ж самого под Херсоном родня. Ну чего тебе там не хватало? Мы в сочах засандалили всем в полный рост, и планета нам рукоплескала. Мы почти дотянулись рукою до звезд. Тут нежданно шлея попадает под хвост. Но кому там чего не хватало? Я и сам по Гурзуфу гулял, и не раз юный, пьяный, с друзьями своими. Помню, в море какашки, в стаканах Кавказ. Но чего-то забыл в этом Крыме. Только-только зажили спокойно в стране, как страны показалось и мало. И вот теперь я в говне, ты в говне, все в говне. Но чего тебе, брат, не хватало?
Есть еще одна очень важная тема – это раскол в российской поп-музыке, связанной со многими факторами, в первую очередь с тем, что ряду исполнителей запрещено ездить, посещать Украину из-за того, что они были в Крыму. Ряд исполнителей совершенно открыто поддерживают путинскую политику. Кто-то затаился и всячески отказывается высказываться на эту тему. Кто-то отказывается ездить в Крым. Кто-то не очень рекламирует это в России, выступает в Украине. Там очень сложная ситуация. Была такая фигура, как Кобзон, который стал знаменем антиукраинизма в российской поп-музыке. В общем, это очень большая тема. Вы ее затрагиваете в книге так покасательно, но есть интересные моменты, связанные, например, с позицией Андрея Макаревича и полемикой, которая возникла вокруг него. Андрей, давайте об этом немножко поговорим.
С удовольствием. Прежде всего, эта тема касается предисловия к нашей книге. Автором его является легендарный музыкальный критик Артемий Троицкий, у которого регулярная передача еженедельная на радио «Свобода», которая, конечно, обо всей мировой популярной музыке, если можно так выразиться, далеко не только русскоязычной или украиноязычной. Он большой специалист своего дела, человек хорошо осведомленный. И вот он говорит о том в этом предисловии, что единая культурное пространство популярных музыкантов в России и в Украине, которое не оказалось фрагментированным в результате даже Майдана середины 2000-х годов, когда президентом стал Ющенко, а Янукович. Это никак не отразилось на взаимоотношениях русских или российских и украинских музыкантов. В 2014 году этому пришел конец, и теперь действительно единства больше нет. И это очень печально, потому что пространство оказалось резко поляризованным и политизированным, хотя, может быть, слушатели в значительной своей части хотели бы продолжать слушать песни тех музыкантов и других музыкантов, но сами музыканты друг с другом, может быть, уже далеко не в лучших или в никаких отношениях в результате того, что произошло в 2014 году. Но при этом Артемий замечает, что все-таки война песен лучше, чем война пуль. Так что, может, это еще не самый плохой вариант войны. Просто наша книга называется «Война песен», поэтому хотелось бы подчеркнуть, мы описываем этот феномен так, как можем, по мере наших сил. Но мы, конечно, стараемся быть объективными, мы не встаем ни на ту, ни на другую сторону, но при этом мы констатируем, что это очень жалко, что единое это музыкальное пространство, достаточно гармоничное, оказалось более или менее исчезнувшим, и совершенно непонятно, как и когда оно будет восстановлено, если оно вообще когда-либо будет восстановлено. Макаревич в этом смысле, конечно, очень интересный пример, потому что это такой рокер с давней историей, популярный со времен его молодости, и эта популярность, конечно, во многом не прошла и никуда не делась. Но вот он человек активной гражданской позиции и очень болезненно воспринял лично для себя проблемы, которые возникли в отношениях между Украиной и Россией, и писал об этом несколько песен, и ездил и выступал в Украине, и в каком-то смысле поплатился за это, потому что часть его аудитории обратилась против него в России, как правило, и в других местах. И его песня взята в качестве примера в нашей книге как непародийный пример песни диалога или песни ответа, потому что она породила, в свою очередь, некоторые ответы в его адресе, даже довольно многочисленные. Его песня называется «Разговор с отечественником», где рассказывается о таком воображаемом разговоре двух случайных попутчиков в вагоне поезда, о том, что произошло с Украиной и как все это печально. На это многие барды, так сказать, поскольку это в жанре бардовской песни было сделано. Макаревич пел в гитарном собственном сопровождении. То есть это не песня группы «Машины времени», а его как бы личная. Многие барды ответили ему, что ничего ты в этом не понимаешь, и ты, наверное, хочешь свою снижающуюся популярность на волне вот этой политической подогреть или попытаться ее возродить. У Макаревича эта песня была как бы даже скорее философская, а его оппоненты перешли в их песнях-ответах на личности и лично его оскорбляли за его точку зрения, что достаточно любопытно с точки зрения жанра песни-ответа.
Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль безликие. Вы огромные, мы великие.
Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, жаль безликие, вы огромные. Мы великие.
А вы жмете, вы все маетесь, свою завистью вы подавитесь.
Поля слова вам незнакомое, вы все с детства цепи закованы.
У вас дома молчание золота, а у нас жгут коктейли молотова. Да у нас сердце кровь горячая, что ж вы нам?
всех глаза бесстрашные, без оружия мы опасные, повзрослели и стали смелыми. Все у снайпера под прицелами.
Нас коты за колени ставили,
мы воззвали и все исправили.
Не зря прячутся крысы, молятся,
они кровью своей.
Есть еще одна песня, как пуля. Я пользуюсь вашей метафорой. Это песня, которая родилась из стихотворения Анастасии Дмитрук «Никогда мы не будем братьями». И литовские музыканты ее написали. Да много кто ее исполняет. Это тоже отдельная главка в вашей книге, посвящена ей, да, Андрей?
Да, такой небольшой раздел. Эта песня интересна тем, что она родилась как стихотворение. Вообще, конечно, уже на данный момент существует и проза о российско-украинском конфликте или внутриукраинском конфликте, как некоторые его определяют. Но на тот момент это, конечно, вполне естественно. Стихи – это очень эмоциональные вещи, их достаточно легко и быстро можно написать. Люди на них реагируют. Можно сразу песню точно так же написать очень быстро. Вот эта мгновенность реакции с помощью песенно-поэтического, что ли, формата, она и определила огромное количество тех песен, которые в начале 2014 года, по сегодняшний день, да, возникли и продолжают возникать как реакция на происходящее вокруг. Анастасия Дмитрук – это очень молодая поэтесса из Украины, которая по-русски написала стихотворение «Никогда мы не будем братьями». Это стихотворение, которое достаточно критично воспринимает роль России в том, что происходило в тот момент на Украине. Было подхвачено интернетом, стало мемом. И, что интересно, музыканты из Клайпеды, которые просто сочувствовали, как-то солидаризовались с Украиной в тот момент, тоже символический жест коллег из постсоветского пространства, они написали музыку и записали песню, которую потом услышали в Ютубе миллионы, в жанре таком рок-баллады. Если кто-то помнит Live Aid, в свое время организованный Бобом Гелдорфом, где каждый музыкант поет по одной или две строчки из песни, и эта песня призывает к чему-то такому хорошему и светлому. Вот это формат, в котором песня была написана. На эту песню тоже с российской стороны последовали многочисленные отклики, большей частью критические. Что интересно, самый популярный из этих откликов был написан в жанре хип-хопа. То есть здесь идет борьба за молодежную аудиторию. Я так интерпретирую вот это явление, в данном случае вот этих двух песен, которые вступили в диалог друг с другом, потому что молодежь в России, как нам объясняют, рок слушает уже в гораздо меньшей степени, чем раньше. А теперь хип-хоп является более популярным музыкальным форматом. Поэтому отвечать Анастасии Дмитрук и литовским музыкантам было решено тем человеком, который это сделал, тоже асимметричным образом. То есть он играл не на их поле, а на своем поле и на поле тех, кто более склонен слушать рэп и хип-хоп, чем рок-баллады, которые, в общем-то, морально, может быть, в каком-то смысле устарели в качестве музыкального жанра. Но количество кликов на его песню, а он это сделал на стихи своего отца, поэта, тоже существенно меньше, чем количество кликов, которое поступило на песню Анастасии Дмитрук и Виргиса Пупшиса, основного композитора из Литвы, который участвовал в сочинении этой песни. Тоже любопытно, что, несмотря на явную ориентацию на более популярный музыкальный жанр, текстовая часть больше пришлась по нутру слушателям, изначально украинская, а не российская. В этой песне, в песне-ответе, говорилось о том, что «девушка, ты ничего не понимаешь, мы воюем не против тебя, а защищая тебя от украинских неонацистов». Вот в этом духе. Похоже, что, хотя песню-ответ прослушали тоже многие миллионы, это несколько миллионов человек в любом случае, этот вариант ответа был менее популярен, чем то, что говорилось в оригинале.
И, наконец, четвертая глава книги, которая посвящена битве на Евровидении российских и украинских песен. Арви, ну, я думаю, что вас должно удивлять, как иностранца, во-первых, необычайная популярность Евровидения в этой части Европы, я бы сказал, даже немножко ненормальная популярность, и, во-вторых, то, что этот невинный конкурс так политизирован и вызывает такую политическую реакцию и в Украине, и в России.
На самом деле Евровидение – это способ показывать, что самое лучшее из культуры каждой страны. И в том смысле это, как вы говорите, не невинный конкурс. Но, как вы также говорите, это очень политизированный конкурс. И если мы смотрим на те песни, которые были в разных конкурсах, разных годах, они очень политизированы. И можно начинать после «Оранжевой революции». Украинцы, они выбрали ту песню, которая стала гимном «Оранжевой революции». «Разом нас богато, нас не подолати», или «Вместе нас много, нас не победить». Они пользовали эту песню как своей в том конкурсе. Еще после аннексии Крыма украинцы отправили Джамалу конкурс, и она пела про крымских татар и в 1944 году. Да, пока в Европе мы, может, смотрим это просто как конкурс, как какой-нибудь чемпионат Европы по футболу и что-нибудь в этом духе, то в Восточной Европе это намного более жестокий конфликт, можно сказать, между народами или между странами. И, конечно, интересно.
Вы слушали разговор с норвежским культурологом Арви Хансеном и профессором Арктического университета в Норвегии Андреем Рогачевским, которые вместе с Ингваром Стейнхольтом и Дэвидом Эмилем Викстремом написали книгу «Война песен» об отражении Майдана и конфликта между Россией и Украиной в популярной музыке. Слушайте программу «Культурный дневник». Петербургский музей декоративно-прикладного искусства имени Штиглица находится в бедственном состоянии. 4 смотрительницы музея, которые придали это обстоятельство гласности, были уволены. Специалисты задаются вопросом, не лучше ли передать музей городу или Министерству культуры. Рассказывает Татьяна Вольская.
Музей декоративно-прикладного искусства имени Штиглица – это часть одноименной академии, одно из красивейших зданий Петербурга на Соляном переулке 13. Билет в этот музей стоит заметно больше, чем в Эрмитаж – 700 рублей. При этом отдельно взятый посетитель не может заявиться туда просто в часы работы музея и гулять сколько захочет, только с экскурсией. В залах нет смотрителей. То есть раньше они были, а теперь их нет, уволены по сокращению. И вместо них за посетителями ходят служит бдительный охранник, чтобы никто не отколупнул на память кусочек изразца или дерева от какого-нибудь старинного сундука. С одной стороны, красота в музее совершенно невероятная, а с другой – следы запустения тоже удивительные. Именно этот контраст, видимо, и поразил в свое время работавших тут 4 смотрительниц, которые буквально заболели, глядя на то, как музей разрушается на глазах. Одна из них – Ольга Ткаченко. Ее в музее не устраивало многое.
Отношение администрации к музею как к зарабатыванию денег – это раз. В музее не выделялось нисколько. Там вот у нас шикарные акварели, еще мехсмахеровские есть, которые нужно выставлять только если занавески висят на окна. Нам не выделили даже этой мелочи. Ну, а во-вторых, конечно, что вот я пришла на работу, там только по углам было, немножко осыпалось там, а сейчас просто до половины зала пошло. Сусальное золото на голову падает. Температура опускалась зимой до плюс 12 градусов. Батареи не везде стоят, они срезаны, заглушки стоят. Ну, там стены с дырками, подвалы затапливает, жуткий хлам в подвале, хотя там можно прекрасно отремонтировать помещение. А второй этаж вообще запущен, хотя там прекрасные залы были. Рамы уникальные, они же металлические. Они со временем, конечно, потеряли свою эластичность. Их надо рихтовать, чтобы вставить нормальные стекла. Там же все время дует.
4 неравнодушных смотрительницы обменивались нерадостными впечатлениями, подмечая, как с каждым годом веренные им сокровища продолжают ветшать на глазах. Наконец, они решили, что больше не могут молчать и написали письмо президенту страны.
Мы обратились, что хотим, чтобы музей не пропал. Он выдержал блокаду Ленинграда, войну выдержал, а сейчас разрушается. И нам бы очень хотелось сохранить. Во-первых, портятся экспонаты. Часть экспонатов пришлось убрать в запасники. В запасниках хранится очень много редких вещей, которые можно было выставить на 2 этажах, если провести реставрацию вот этих залов и сделать его как бытность открытия. Еще Николаем II был музей на 2 этажах. Мы хотели, чтобы музей возродился. Много зданий реставрируют, а такое уникальное по своему составу и по виду здание, и приходит такой упадок. Вот Пантелеймоновскую церковь тоже затапливали. Они вот в прошлом году сделали гидроизоляцию, отремонтировали. А у нас никто не думает. Прочистят они вот эти канализационные каналы немножко, и все, и опять затапливает. Сильный дождь затопило, ветер сильный затопило. Это же и на фундаменте отражается. Это же все-таки здание, это постройки 1896 года его открыли. Дело в том, что иностранцы приезжают, и они приходят с путеводителями. Они уже прямо целенаправленно у нас спрашивают, как посмотреть этот зал, как посмотреть этот зал. А у нас рекламы почти не было. Ну, хотя благодаря вот нашему увольнению народ пошел. Реклама пошла. А наши приходят, они видят только грязь, вот эту паутину. Я пришла, вот двери были не намытые, мы пытались их намыть. Вот эта входная дверь, там вот ольков такой над дверьми, вот где кассир сидит. Так 100-годовая пыль нетронутая, до нее никто не доставал. И потом люди говорят, ну что у вас все запущено. Ну жалко, понимаете, жалко, такое здание выдержало войну и вдруг вот это вот.
На экскурсии рассказывают, что Коптскую галерею музея расчищают и реставрируют студенты. Но Ольга Ткаченко говорит, что работы практически не ведутся.
Когда я пришла в 2009 году, они приходили там раз в неделю, там по кусочку. А потом как-то и все. Вот 3, по-моему, было дипломника, они вот расчистили. Переход в зал Медичи, вот такая балюстрада красивая, потолок они там сделали, и все. И на этом все закрылось. Последний студент там был в 2017 году. И больше никто не ходит. Они говорят, что они там начинают что-то делать в зале в Людовика, там на 2-м этаже. Там студенты тоже вроде эскизы снимали. Но тоже защитился дипломник, и все опять закрылось. Все ничего не делать. Они заняты больше тем, где платят деньги. Понимаете, они берут иконы, реставрируют картины. Ну, им же тоже учиться надо. А вот эти масштабные работы им не потянуть студентам. Вот там что залы были отреставрированы в 80-е годы, вот Теремок был реставрирован, и то он уже начинает сыпаться. Приезжают иностранцы, русский зал спрашивает, Рашин. Он как кремлевские палаты. и сотрудники, они же тоже переживают за музей, они работают, кто 30, кто 40 лет, кто 20. У нас была как одна семья, и там собираемся и говорим, что вот бы возродить этот музей, выставить все экспонаты, которые стоят у нас в запасниках. Люди боятся даже, чтобы про них упомянули. С их немого согласия мы написали. И, если честно, мы это письмо показывали сотрудникам.
Правда, по словам Ольги Ткаченко, директор музея о письме не знал.
Главное, что не понравилось в этом письме нашей администрации, что мы по наивности решили, что лучше передать в Министерство культуры, чтобы они занялись и отреставрировали бы это здание. Мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Пришла комиссия. К этой комиссии нас вообще не подпустили, мимо нас водили, просто чтобы мы их не видели. Даже нам не сказали, кто там был. Наговорили там бочку всякую, что они там хотят купол создать, соединить вот здание музея со зданием академии. В общем, планы наполеоновские, а толку никакого, что даже занавески не могут купить. Вот они зарабатывают такие деньги. Взяли бы хотя бы вот один зал, вот отреставрировали, пусть выставочные залы, повесили бы занавески, можно было бы выставлять акварели. Они шикарные. Сколько раз в Москве уже выставляли, там все в восторге. Нас стали косить и на собрании, что мы такие предатели, что мы хотим отобрать этот музей от академии. Мы такие сякие. Мы написали еще одно письмо. Какая реакция получилась на то, что мы хотим благое дело сделать, чтобы возродить музей, а нас вот так вот взяли и поставили перед фактом, что нас будут увольнять. В конце концов, и уволили.
Кстати, комиссия КГИОП позже подтвердила факты, изложенные в письме смотрительниц. Но это ни на что не повлияло. Трое авторов письма обратились в суд, чтобы оспорить свое увольнение, но проиграли как в районном суде, так и в городском. Теперь они собираются обратиться в президиум городского суда. По словам Ольги Ткаченко, их увольнение не пошло на пользу музея. Именно после этого его осмотр самостоятельными посетителями без экскурсий стал невозможен.
Сейчас и студенты не могут приходить индивидуально. Они раньше же приходили, делали зарисовки. У нас выставки же там постоянно вот в этих двух залах, которые белой краской-то закрашены. Они же приходили на эти выставки. Часто выставляются их преподаватели, которые им интересно посмотреть. И их работы выставлялись, они тоже приходили смотреть. Потом приходила 190 школ, они тоже часто были у нас. А сейчас никого, только вот можно подать заявку, чтобы группа пришла студентов и их провели по музею, экскурсоводы. А с улицы это вообще никто. А сколько приходят вот иностранцы, им экскурсия не важна, потому что она же безязыковая. Им только посмотреть, и они не могут. А раньше у нас очень много было иностранцев.
На письмо с вопросом о состоянии музея руководство Академии Штиглица не ответило. Искусствовед, член Президиума Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Мильчик тоже обеспокоен состоянием музея.
Здание и коллекции – это для Академии имеет первостепенное значение. Почему такое отношение, не ясно. Если не решить эту проблему в ближайшие месяцы, то я думаю, что нужно поставить вопрос о том, чтобы это было городского подчинения, то есть подчинения комитета по культуре, или даже федерального, поскольку значение этого музея очень велико и, конечно, выходит за пределы учебных целей для Академии. Мне кажется, что нужно было бы поставить этот вопрос и перед правительством Петербурга, и перед Министерством культуры. Я не исключаю, что у Академии просто нет средств для того, чтобы привести это в порядок. Так в таком случае, значит, нужно сказать об этом прямо и открыто, обратившись к правительству Петербурга и Министерству культуры за помощью. Что же делать?
Михаил Мильчик видит печальное сходство между музеем Набокова, которым руководит Петербургский университет, и музеем Штиглица, являющимся частью Академии Штиглица. По мнению Мильчика, возможно, учебные заведения вообще не должны руководить музеями, чье значение выходит далеко за рамки учебного процесса и имеет огромную ценность для всего общества. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
С вами вращаются продюсер этой программы Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Культурный дневник на волнах свободы со следующей недели будет выходить в новом формате и по вторникам, а не по четвергам. Первый выход в эфир в 6 часов вечера после новостей и в 9 часов на средних волнах.